Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И мы продолжаем в нашей студии в программе «Светлый вечер» разговор со священником Дмитрием Березиным, отцом четверых детей, руководителем интернет-журнала для пап «Батя», настоятелем Казанского храма села Молоково. Разговор у нас сегодня о том, что такое пост для детей, в чем должны выражаться эти ограничения и, главное, ради чего и к чему они должны приводить. Вот мы в первой части программы выяснили, что, оказывается, самое главное, чтобы у детей пост вызывал радость. Это можно разными путями достигать. Отец Дмитрий нам кое-какие наводки дал. Но, знаете, а мне хочется еще все-таки сосредоточиться на вопросе целеполагания. А пост, он же вообще для чего? Это же некий путь из пункта А в пункт Б. А с детьми надо говорить про пункт Б, про Пасху и про Христа, который вообще, если бы не он, то все бы это не имело смысла.
Ну, я думаю,
из какого возраста?
Однозначно надо, конечно. Но просто чаще всего, если мы говорим, ну, о детях, допустим, которые в воскресную школу ходят, они это вполне себе знают. Вот. Ну, или да, или мы их, если им рассказываем, читаем. Но здесь вопрос в том, насколько это можно актуализировать. Да, то есть одно дело, я знаю там какие-то факты, священная история, да, другое дело, а как это меня касается лично, да, то есть вот.
А как это
ребенка.
Меня касается лично? Вот, ребенок спрашивает,
да.
В 7 лет.
Да, вот, а вот
в 10 лет.
Ну, он, наверное, в 10 лет, в 7 лет не будет спрашивать, как это меня касается, но он будет думать об этом, да. А вот в чем связь, да, вот.
Ну, в 13 точно постом... будет думать.
Ну, да.
Может быть, уже и уйдет из воскресной школы, кстати.
Уже уйдет, да, но, может быть, еще, так сказать, не окончательно. Вот. Ну, наверное, опять же, да, вот время поста – это время, когда можно читать, слушать, да, ну, скажем так, духовные книги. Да, это не обязательно только священная история, не обязательно это детская Библия или взрослая Библия, да, если мы говорим о более старшем возрасте. Вот.
Ну, а что это может быть, к примеру?
А вот хроники Нарнии, например, это могут быть?
Да, это могут быть запросто хроники Нарнии. Ну, во-первых, огромное количество житий святых сейчас издано для детей. Да, они совершенно читабельны, очень полезны с точки зрения примера, то есть вот как раз актуализации. Да. Одно дело мы говорим о каких-то абстрактных добродетелях, да, а другое дело, тут мы видим, вот такой-то святой делал так-то, так-то и так-то. Вот, это всегда понятнее. Ну, всегда вот какой-то герой нужен, да, ребенку. Вот святые, они вполне себе подходят на роль героев. Вот. Что еще можно, вот, кроме житий святых? Хроники Нарнии. Замечательно совершенно. Особенно если я вот буквально, мы никак не можем дочитать последнюю уже седьмую книгу, читаем уже, вот, ну, наверное, больше месяца по вечерам, потому что ребенок просто отрубается вечером. Вот я уже все думаю, ну вот еще чуть-чуть осталось, уже вот все там.
Обессилил за время поста.
Да-да-да, истощился. Вот. И самое интересное, что если мы параллельно читаем где-то там, ну, или ребенок знает уже священную историю, то он начинает, у него вот эти параллели
искать
очень
параллели.
Четко, да, очень четко начинает прослеживаться, и он даже иногда удивляется, а как же так, а вот что же, а это вот, а у нас в жизни, да, вот, а это разве не наш мир, да, вот, который тут описывается. Вот, то есть здесь много есть детских интересных произведений, которые можно читать, детской христианской литературы множество, вот, поэтому тут поле очень широкое.
Да, в общем, и Толкин тоже. Знаете, просто чем мне
смотрите,
нравится...
Хроники Нарнии, Толкин, никто ведь не произнес из вас, там, Лев Толстой, да, там, Детство Тёмы, например, или там огромное количество русской литературы, русской классической литературы.
Ну, пожалуйста.
Спасибо.
Много есть примеров в русской классической литературе. «Капитанская дочка» – классический пример,
ну,
наверное.
Ну, ты пойди заставь сейчас, конечно, «Капитанскую дочку» ребенка там лет 12-13 прочесть.
Ты знаешь, Володь, ко мне приходят, когда мои студенты, ну, им уже 16-17 лет.
Ну, все-таки это...
Я у них, когда начинаю спрашивать про то, какие у них любимые книжки, они с горящими глазами начинают мне говорить «Капитанская дочка». Я говорю, что, правда? Они говорят, да. Я говорю, а почему? Они говорят, ой, ну, вы знаете, но это такой, это так, он такой человек, этот Гринёв, он такой человек, но это же про честь, это же круто. понимаете, вот они... Это нам кажется, что им, может быть, неинтересно, а... Метод опроса показывает, что интересно. Я сама была удивлена, но это правда так. Но это ладно. Дело в том, что в нашей классической литературе зачастую в чем проблема, как мне кажется, речь идет о реалиях совершенно другой эпохи. И очень многие слова детям приходится объяснять. То есть там чуть ли не со словарем нужно читать некоторые произведения. А вот что касается, к примеру, «Хроник Нарнии», то это, ну, это середина 20 века. Так или иначе, все равно эти люди и эти дети нам ближе. И они, в общем-то, там послевоенное время описаны. Они более или менее такие же, как и мы. Они более понятны, как сверстники, более понятны нашим детям, чем, скажем, мальчики и девочки, которые жили в середине 19 века. Мне кажется, что вот тут еще тоже такой важный момент. Те коллизии, в которых они оказываются.
Ну, сказки Андерсена тоже. Но, опять же, да, это, опять же, зарубежный писатель.
Вот. Да, тоже хороший писатель, только надо внимательно. А то я помню, девочку со спичками прочитала. Ох, там в школу родители вызывали, не могли понять, почему ребенок бьется в истерике, понимаете?
Да. Здесь главное еще находить, ну, оригиналы, да, то есть не вот сокращенные в 20 раз отредактированные, да, а все-таки вот.
Да, сейчас это модно очень, да. Угу. Или комиксы вообще прекрасно на классическую литературу. Очень доступно. Самое, что важное. Ну, вообще, конечно, с детьми надо читать, безусловно.
И «Великим постом» тоже. И художественную литературу в том числе.
Да, да. И она во многом научает. Мне кажется, здесь много хороших примеров дает, таких положительных.
Отец Дмитрий, давайте вот еще, знаете, какой аспект обсудим. Вот есть же, да... Прошу прощения, знаменитая, ну, она там не то, что знаменитая. Кстати, им сейчас очень часто манкируют. Вот когда спрашивали, ну, а что есть-то в Великий пост? Да ешьте все, что угодно, друг друга только не ешьте, людей не ешьте. Вот, хорошо. И, кстати, это вот некоторые священники это произносят, и можно из их уст услышать. Я не считаю, что это какая-то крамола там и так далее, и так далее. Вот применительно к детскому посту. Это означает, вот, например, вот, скажем, дети, вот, давайте так, слушайтесь папу и маму, других детей не обижайте, живите мирно, не деритесь со своими братьями и сестрами и так далее, и так далее. Вот, собственно, и все. И ребенок, и это видно, он действительно старается быть хорошим, помогать там по дому, там, может быть, там берет на себя какие-то, как это в социалистические времена называлось, повышенные обязательства там, по выносу мусора, по мытью или вытиранию посуды и так далее. Это может считаться постом, если он меняет вот во время Великого Поста таким образом свое поведение, что прям, ну, видно, что он действительно старается быть лучше. Это может считаться постом?
Ну, наверное, да. Почему же нет? В принципе, пост – это время, даже, можно сказать, особенно для детей, время определенного взросления. Вот. И в данном случае, когда ребенок самостоятельно делает что-то, это вполне себе подходит, да.
А если совместные какие-то придумывать акции внутри семьи? Ну, например, в пост мы же призваны к тому, чтобы быть более внимательными к тем людям, которые нуждаются в помощи. Можно там, например, вместе с детьми организовать какой-нибудь поход к пожилой соседке или, допустим, милостыню где-то раздать. Или, как, к примеру, было в царской семье заведено, когда Александра Федоровна, она брала своих дочерей с собой в госпиталь, и они там, как сестры милосердия, работали. И, собственно, это тоже было такой частью, ну, духовной работы в том числе. Такие примеры, насколько они вообще важны, нужно им внимание уделять?
Ну, я думаю, что их надо создавать, да. То есть они не везде приняты, наверное, мы тоже, можно сказать, в начале пути, вот. Но это очень хорошо будет, если родители с детьми, например, могут делать поделки для благотворительной ярмарки, да, могут, правда, посмотреть вокруг себя. Даже в многоквартирном доме всегда есть люди, кому нужна помощь, да, просто к ним прийти и сказать, а давайте мы к вам вот придем в выходной, да, и поможем вам, там, уберемся, еще что-то сделаем. Мне кажется, это очень прекрасное начинание. Вот, и тут, опять же, спектр очень широкий. Ну, опять, многое зависит от родителя, от его сферы общения. Но увидеть в соседке, которая, да, такая уже старенькая, человека, которому нужна помощь, это для детей очень здорово.
А может быть такая история, например, Ну, не секрет же, да, что особенно когда это первый ребенок, это ну, совсем молодые родители, там лет 25, там, ну, может быть, чуть постарше, еще там 27-28 лет, и их друзья, и вот рождается ребенок, и эта компания, он, конечно, долгожданный для всех, не только для там, мамы и папы, но и для всех членов вот этой, так сказать, дружеской тусовки. Конечно, его начинают задаривать подарками. Там, в свое время, это потом, через какое-то время, это просто вот открываешь дверь в детскую комнату, и оттуда валится просто все на тебя. Плюшевые медведи, кубики,
Володя,
машины,
деревяшки. Володя так сознанием дела, я смотрю, говорит.
Да. Вот. Можно ли, скажем так, но расставание с игрушкой для ребенка, это иногда бывает очень травматично. А вот во время Великого Поста, например, сесть так вот друг напротив друга и с ним поговорить: слушай, смотри, у тебя игрушек уже, вот ты... Ну, в большую их часть уже не играешь. Или ты из них вырос, или ты их поломал, условно говоря. Вот, может быть, ты то, что поломано, может быть, мы давай с тобой вместе починим, и то, что не нужно, соберем, и отвезем другим ребятишкам, у которых нет родителей, в детский дом. Это вот для ребенка может быть травмирующая ситуация? Или это нормально? Ну, если он, конечно, ну, то есть, это нормальный ребенок, там, лет 5-6, я имею в виду нормальный, в смысле, ну, возраст, да? Это вот как?
Не, ну, травмирующе будет, если родитель подойдет, сгребет все в мешок и скажет: это я отнесу детям в детский дом.
Нет, ну, об этом речь не идет.
Главное, чтобы он участвовал. Когда ребенок сам участвует, это очень здорово. Оно почему травмируешь? Наоборот, ребенок начинает уже осознавать. Во-первых, осознавать чрезмерность игрушек. А это сейчас действительно бич, да, проблема. Другое дело, что, может быть, не всегда в детских домах сейчас уже, да, в наше время нужно такое количество игрушек.
Вот я только хотела об этом сказать. Тут главное еще детей в детских домах не травмировать тем, что очередной чемодан игрушек им привезли, а они уже не знают, куда им деваться. Им бы человеческого тепла чуть-чуть.
Это правда.
А им тут опять небо открылось, и с него посыпались подарки.
Нет, я к тому, чтобы ребенка вот приучать именно, вот, может быть, ну, пускай это высокопарно там, из моих уст прозвучит, но вот к некой жертвенности.
Да, обязательно. Вот это очень хороший и пример хороший, и когда ребенок сам, причем очень интересно посмотреть за своим ребенком, что он хочет отдать, да? Угу. Если он хочет отдать что-нибудь вообще ненужное, разломанное, неработающее, так, значит, пунктик, да, то есть пунктик надо что-то, ну, где-то недорабатываем, да? Если он, наоборот, мы видим, что игрушка ему нравится в целом, да, но он вот готов ей поделиться, тогда, конечно, это очень здорово.
Потому что мы тогда же уже можем через какое-то время говорить о том, что он, ну, не то чтобы он приучен с детства к милостыне, да, но он имеет навык конечно, милости.
И имеет навык радости от этого.
Да, но это, конечно, высший пилотаж. Это здесь... Хотя, ну,
да нет, мне кажется, это, наверное, совершенно естественно для человека, вот именно что-то отдать, и это в детстве как раз хорошо, когда оно закрепляется. То есть, когда есть, вот, пусть небольшое, но вот, правда, жертвенность, и человек, ребенок, он понимает, что вот это здорово. Вот, ну, какую-то радость внутреннюю испытывать. Мне кажется, это совершенно естественное такое человеческое чувство, и потом в дальнейшем это будет всегда помниться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дмитрий Березин, отец четверых детей, настоятель Казанского храма села Молоково, руководитель интернет-журнала для пап «Батя». В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» мы продолжаем разговор о том, что такое пост для детей, как и, не перегнуть палку и как к этому правильно относиться, прежде всего, самим взрослым.
И, по негласному настоянию наших многочисленных слушательниц мам, я хочу вернуться к разговору все-таки о правильном питании во время поста, потому что это действительно важно. Смотрите.
Я только хотела задать глубоко экзистенциальный вопрос, а как быть, если
мы им
папа постится, а мама нет? Или наоборот, мама постится, а папа нет? А ребенок тогда ему что? Как здесь правильно соблюсти меру?
Отец Дмитрий, я думаю, что мы даме уступим.
Спасибо.
А потом поговорим о хлебе насущном.
Ближе к концу программы, чтобы закончить и пойти поесть.
Хорошо. Ну, вот это как раз самая такая сложная ситуация, когда в семье нету единомыслия, да, между супругами.
Вот именно. И ребенок может быть жертвой в этой ситуации.
Да. Да. Ну, надо, наверное, опять же, разобраться для начала, да, и себе ответить на вопрос, в чем это противостояние какое-то, да, то есть, допустим, один из супругов полностью отвергает там, не знаю, веру, пост и все прочее, да, или это, скажем так, просто допуск, что, ну, вы поститесь, да, а я не хочу, например, да, то есть здесь надо понять, насколько критично вот это вот разделение. Опять же, это вопрос веры или это вопрос практики, да, поста, или это еще какой-то аспект. И, опять же, да, не сделать ребенка заложником вот этого, ну, может быть, конфликта все-таки, да, внутрисемейного.
Потому что какие у него тогда ассоциации будут с постом? Это
да.
Причина для семейных раздоров, например?
Ну, в том числе, да, или это возможность выбрать более легкий, так сказать, путь с папой или с мамой, да. Наверное, здесь надо родителям сначала определиться, все-таки договориться между собой. Вот будем мы, ну, да, особенно тот, кто постится, будет ли он настаивать на том, чтобы ребенок как-то принимал участие. Потому что, опять же, ну, допустим, один родитель постится, ходит в храм, не ходит, да, привык ребенок ходить в храм, не привык ходить. Вот. Насколько для него пост – это, ну, что-то понятное, да, в целом. Или это просто мама что-то не ест, но я даже не думаю, что она там не ест. Ребенка это мало волнует. Ест родитель что-то или не ест. Его совершенно другие проблемы интересуют. Вот, он даже чаще всего это не замечает, если об этом каждый день не говорить, что вот, да, мне, пожалуйста, в отдельной кастрюльке приготовьте, вот без всего этого. Вот, вот, наверное... Надо родителям определиться, да, договориться между собой, чтобы это не выносить на общественное обсуждение внутри семьи при ребенке, как ребенок будет участвовать в этом, да, в посте. Либо, действительно, допустим, есть, ну, практика первая и последняя неделя, да, что-то не есть. Там, ну, мясо молочное можно не есть, да, ничего с ребенком не случится за это время. Вот. И опять же, он должен понимать это. Ну, вот, мне кажется, здесь важно родителям между собой какой-то консенсус найти.
А если тот родитель, который не постится, говорит, ты с ума сошла, например, ты что, ты сама над собой измываешься? Ну, папа, например, мама говорит. Говорит. Или мама папе, ты сам, значит, над собой измываешься, а еще хочешь ребенка к этому подключить, да ты опомнись, тебе надо голову лечить, ну и далее со всеми остановками. Должен ли в этой ситуации человек, который постится, уступить ради мира в семье и не привлекать ребенка на свою сторону?
Ну, наверное... Если так радикально все звучит, да, то, наверное, нужно, да, наверное, лучше уступить.
А мне кажется, вообще это самая разумная будет точка зрения. Ну, хорошо, но я пощусь и пощусь. Но я просто не буду это афишировать, да, условно говоря.
Ну, здесь, да.
А почему там, предположим, вот мы с тобой вот это едим, а папа вот это ест? Ну, папа так хочет,
он постится,
вот так.
Да.
Нет, и, а можно не говорить, что он постится.
Не, а можно и сказать.
А можно и сказать.
Да.
Тогда цепочка возникает вопрос, а что такое поститься, а что такое пост и так далее, и так далее. И кто знает, может быть, ребенок и сам заинтересуется.
Но это будет его личный путь. Он сам задастся этими вопросами, сам будет искать на них ответы, и сам по этому пути пройдет. А не то, что папа ему или мама ему скажет, ну-ка давай.
Если не делать тут антагонизма, да, что вот я вот пощусь, а вы все не поститесь, да, если вот постящийся человек, вот эти плоды как раз, да, которые мы, вот я еще раз, может быть, точнее, не еще раз, я их прочитаю, просто чтобы мы их очень кратко, лаконично сформулировал их Ефрем Сирин, да, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия. Вот если эти духи праздности, уныния, да, любоначалия, то есть как раз навязывание своей точки зрения, да, и празднословия в постящемся родителе не возникают, если он становится мирней, спокойней, да, добрее, то ребенок радостнее, поймет, что пост – это хорошо, светлее. Радостнее, да. То ребенок увидит, что пост – это хорошо. Если же постящийся родитель будет каждый день, да, с осуждением смотреть, да, на эту колбасу, да, вот, будет каждый день пилить окружающих, что вот вы все такие грешники, ну, конечно, ну, как бы ребенок поймет, что пост – это ужасно, да, это время страданий, вот, и издевательств над собой и над окружающими. Вот, поэтому, вот, мне кажется, так.
Спасибо. Тогда теперь передаю слово Володе, который очень хочет поговорить о гастрономических аспектах.
Я не то, чтобы я хочу поговорить об этом, я-то для себя это как бы решаю самостоятельно, но я просто выступаю за интересы многих наших слушательниц. Во-первых, начнем с того, что Россия очень неоднородная страна по экономическому благополучию, да, мы, если не брать, там, скажем, Москву, Санкт-Петербург и там, может быть, 2-3 еще миллионника, где уровень жизни и уровень заработной платы гораздо выше, чем в среднем по стране, вот, а вся остальная страна живет немножко в других экономических реалиях, то давайте просто вот будем откровенны и скажем так, что продукты из курицы в магазине стоят дешевле порой,
чем морепродукты,
чем овощи и фрукты.
И это тоже.
Вот. Ну, конечно, омары, да, устрицы, лобстеры. Все прочее,
лобстеры. Я сейчас не об этом.
Да мы тоже.
И вот многие люди просто могут посмотреть на всю эту ситуацию и прилагать все усилия для соблюдения поста в том, что касается «не ешьте друг друга», угу. «Будьте смиренны», «будьте покорны», может быть, «не вступайте», «не конфликтуйте», «не злословьте», «не злорадствуйте», там, делать все. Но он может понимать, что я не могу себе экономически просто позволить поститься, потому что я или куплю себе там килограмм курицы, или я там, и мне этого хватит, там на несколько дней я сварю бульон, там я там, да, там, ну, в общем, понятно, uh-huh. да, что можно сделать. Там,
или три помидора.
Из целой тушки, да. Или, uh-huh. как Алла говорит, три помидора, два огурца и один красный перец. Ну, может быть, еще две головки крымского лука.
На лук уже не хватит, Володь.
Наверное. Не обольщайся. Наверное, да. Ну, и там, и буханку черного uh-huh. хлеба. И этого хватит на день. Uh-huh. Ну, на два, если так не особо, да, жировать. В кавычках. Uh-huh. Вот. И то же самое, конечно же, касается и детского питания. Но, с другой стороны, детям нужны витамины. Дети должны расти здоровыми. Если мы говорим здесь, на Радио Вера, об этом и о детях в посте, то церковь заинтересована в взрослении здоровых членов церкви. Вот здесь вот как вот со всем вот этим комком проблем разобраться?
Ну, он, с одной стороны, комок, с другой стороны, может, и не комок. Ну, во-первых, если говорить о стоимости продуктов, крупы, картошки и все прочее, они все-таки не такие затратные. Да?
Ну, макароны, я не думаю, что макароны. Богаты витаминами.
Ну, да, да, вопрос витаминов. Ну, курица тоже не сильно богата витаминами.
Ну, вот. Белок хотя бы.
Ну, хотя бы, да. Вот, но здесь, наверное, надо конкретно здесь сложно сказать. Но вот что я обычно советую взрослым, которые ко мне обращаются там, с разными болезнями, да, угу. там ну, целый ворох болезней, когда нужно какую-то определенную диету соблюдать. Вот. И, собственно, это такая достаточно распространенная позиция, что не воспринимайте в таком случае еду как ну, вот, ну, воспринимайте еду как лекарство, да, как то, что-то нужное. Угу. Вот. Если, не знаю, нужно есть человеку
это
молочное.
Точка зрения, да.
Вот, молочное нужно есть. Ну, пожалуйста, допустим, можно пить йогурт обычный, да, или кефир обычный, но, допустим, без клубники.
Или обезжиренный.
Или обезжиренный, да. Можно есть творог такой-то, да, но вот там без каких-то спецдобавок. Вот, то есть каждая еда может быть простой.
Вкусный продукт, добавьте туда соли. Добавьте туда перца, чтобы он не доставлял вам удовольствие.
Это что касается, Аллочка, взрослых. А вот то, что касается детей, вот там, предположим, нельзя... Ну, да, мы принимаем это, то, что мы не принимаем в себя внутрь молоко во время поста. Окей, пускай он пьет молоко, но пускай он не пьет сладкие молочные коктейли.
Слушайте, ну... а если его вообще проблему накормить, как быть? И это был единственный, вот это сладкий молочный коктейль, это было единственное, что он
или,
вообще...
Или мясо, на например, вот он кроме мяса, вот рыбу он на дух не переносит просто, вот он воротит да. его и все. И
а
вот...
это часто бывает, кстати.
Ну, бывает. Ну, наверное, опять же, да, родитель должен понять, соответствуют вот эти вот все ограничения в данном возрасте, в данном контексте семейном, цели поста, то есть будет ли какая-то от этого польза. Вот. И опять же, семья поддерживается. Одно дело, когда в семье не кто не ест там мясо, да, угу. в принципе, дети совершенно спокойно это переносят. Вот я
они
удивляюсь...
просто не знают, что это такое.
Ну, не, они знают, я имею в виду, постом, да, не едят. Вот, я удивляюсь, у меня уже вторую неделю дети не просят мяса, вот, хотя обычно они, ну, привыкли к нему. Мы договорились только на первую неделю, что они не будут. Они совершенно спокойно даже не замечают, по-моему. Вот, есть масса вполне полезных продуктов и других. Вот, но, наверное, опять же, определить... Да, полезность и необходимость того или иного продукта. И ну, сейчас очень многие дети настолько избалованы, скажем так, вот различными сладостями, да, вот такими батончиками,
чипсами там, да,
и прочим, вот, что, вот, наверное, воздержание от этого было бы гораздо полезнее для ребенка, да, угу. чем воздержание от мяса и от прочего.
То есть можно и так договориться, да, что вот давай, вот, дружочек, сейчас вот мы, значит, вот эти несколько недель, мы немножечко забываем о том, что есть вот это вот. Есть совершенно другая, нормальная еда,
да, да.
которая нам нужна не для того, чтобы получать удовольствие, а просто для того, чтобы жить.
Не, ну и удовольствие тоже, блин, получается.
Ну, да.
да. Вот, это вот с одной стороны такое... Ну, с другой стороны, что вообще это лучше не ездить.
Да, это вообще вещи. Лучше никому не есть. Вот,
но раз они уже привыкли. И опять же, да, цель продуктового воздержания. Зачем нужна? Да, для того, чтобы там истощить плоть, да, победить, вот какую-то там победу на дне держать, там поменьше кушать в принципе, да, даже постных продуктов. И от этого становится легче молиться и вообще легче жить. Но для ребенка это все
это
немножко...
Это все непонятно,
да,
для ребёнка.
Абстрактные
вещи. Набрать зачастую.
Вот, да, и они все-таки пока еще вторичные. Вот когда, допустим, взрослый человек кается в том, что он, не знаю, там съел случайно яйцо, ну там, или, да, или выпил молока во время поста. Ну и что, да, то есть вот начинаешь думать, ну и хорошо, ты так молился, что у тебя вот этот вот стакан молока, твой молитвенный дух сразу вдруг бац и обрушил от того, что у тебя уточнилась плоть, или же нет, да, или в чем тогда вот грех как таковой, да, заключается, или вот галочка, что пост я не соблюл, там сорвался, вот, и для ребенка, мне кажется, это все-таки вещь немножко пока еще вторичная, то есть плоть их, у них совершенно другие проблемы, да, сейчас, и поэтому здесь... Устанавливать им какой-то сугубый пост, что вот ты не должен есть то-то, 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 это все-таки, ну, должно быть очень серьезно. Родитель должен серьезно ответить себе на вопрос: а зачем?
А с духовниками, кстати, надо такие вещи обсуждать.
Ну, по-хорошему, если у семьи есть духовник, конечно. Ага. Да, то есть здесь проще гораздо. Здесь есть духовник, есть традиция прихода. Она может быть более строгой, да, она может быть менее строгой. И как духовник скажет, здесь, конечно, немножко попроще. Он, ну, идеальная, да, ситуация, когда он знает семью, тут,
в общем-то... Это, знаете, у нас же всегда... крайности нам, к сожалению, свойственны, и возникает соблазн на священника переложить какие-то решения каких-то очень важных вопросов. Так вот я почему об этом спросила? Кто в большей степени несет ответственность за состояние своего ребенка? Духовник или родители?
Ну, стратегически несет ответственность отец. Да, за то, что происходит в семье. Он устанавливает правила. Да,
то есть папа, семьи. Глава
папа,
семьи.
Да. Да, он, собственно, как и, да, апостол Павел об этом писал, как Христос глава церкви, да, также и отец, он, получается, глава жене, глава детям. Вот. И другое дело, что если он, отец, исповедуется у духовника, да, и, ну, не просто исповедуется у священника часто, а у них есть какие-то духовные отношения, да, что он и послушание проявляет, то здесь, ну, пусть слушается, тут чушь, вот, раз он выбрал такой путь, да, если же он, ну, пока, может быть, не настолько воцерковлен, что у них у семьи есть духовник, ну, значит, он сам принимает решение. То есть, по-хорошему, отец, будучи, да, имея любовь к жене, имея любовь к детям, имея некое осмысление того, зачем нужен пост, он должен некие правила в семье установить.
Я хочу напомнить нашим уважаемым слушателям, что у отца Дмитрия четверо собственных детей, и поэтому следующий вопрос у меня прозвучит следующим, таким образом, вернее так, я хочу задать так, вот какой вопрос. Некоторые священники... Я об этом читал сам. Я, к сожалению, сейчас не вспомню вот так вот сразу навскидку имен, но я лично это читал. Говорят о том, что, да, может быть, и не стоит детям до 16 лет поститься вовсе. Во-первых, как вы относитесь к этому как священник, к этому утверждению? Может ли вообще такое, имеет ли такое право на жизнь? И разумно ли это, или это не совсем правильно? Я не к тому, чтобы вы там, да, в осуждение сказали что-то, или там, наоборот, поддержали. Просто вот просто давайте порассуждаем. Может быть, правда, детям до 16 лет, и в смысле именно пищи, да. Может быть, и не стоит поститься?
Мне кажется,
пока они растут.
Ну, здесь, опять же, да, есть продукты, ну, вот то, что называется в аскетической, да, традиции гортанобесия, да, вот то, что сейчас очень тоже очень часто используется, различные добавки, чтобы, особенно идентично натуральным, чтобы вкус был ярким, да, чтобы это все хотелось съесть еще, попить еще и так далее. И здесь, наверное, для детей важно вот это, ну, к этому не пристраститься. Вот. И здесь определенное воздержание, мне кажется, нужно. Оно может быть не в том, вот как мы уже, да, об этом говорили, не воздержание там от мяса или молока, от мяса молочных продуктов, но воздержание вот от таких продуктов, которые мы все понимаем, что они вредны. просто по определению. Но во время обычной...
Но по закону подлости они как раз детям и нравятся.
Да, да, они детям нравятся, многие им очень увлекаются, особенно если родители к этому как-то располагают ребенка. То есть они, ну, поддерживают или, по крайней мере, не возражают. Да. И, может быть, время поста — это как раз время, когда можно было бы чуть-чуть ребенку от этого отдохнуть. Воздержание детское все-таки оно должно быть. Вопрос, в чем воздержание, да, вот это уже... Задача родителей, да, и для чего. И
как всегда, у нас остался самый интересный вопрос, может быть, один из самых интересных прозвучавших от нас сегодня с Аллой, но время передачи подходит к концу.
Мне кажется, мы ответили на этот вопрос.
Пост еще продолжается. Может быть, вы к нам еще заглянете в студию, мы продолжим это обсуждение. Дети 14-16 лет, весна, это для детишек поменьше самокат, ролики и все такое прочее, а время первой влюбленности. Вот о чем мы не успели поговорить, и как вот здесь вот быть.
Мне кажется, Валу, это отдельная большая тема.
Я поэтому и говорю, что мы не успели.
Я боюсь, тут родители не властны.
Да. И, к сожалению, не авторитеты.
Итак, у нас в гостях был священник Дмитрий Березин, руководитель журнала для пап «Батя» и настоятель Казанского храма села Молоково. Спасибо вам большое. В студии были Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».